У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире шестая заключительная передача, посвященная стихотворной драме Ибсена «Брандт». Укреплению Брандта на новом этапе его деятельности, как мне уже пришлось отметить, весьма содействует энтузиазм народа, возлагающего на него определенные надежды в социальном, но отнюдь не в религиозном плане, на что так надеялся Брандт, которого должны были привести в чувство самые первые выкрики, возбужденные его речами, не имеющими отношения к ее чаяниям, толпы. «Всех долой, кто нас стеснил, кто нам кровь сосал и сжил». И, надо сказать, речи Брандта «в душной мгле тяжелых буден, на распутье все мы люди, вновь ищите всей душой, прочь отбросьте все гнилое, и созиждется сама церковь, та, что вечно будет, прочь сомнения, даль ясна, компромисс, вот сатана». Эти речи в определенной степени дают повод именно для такого их восприятия людьми. До того, что во все дальнейшее, о чем говорит им далее Брандт, они уже особо не вслушиваются. А стоило бы вслушаться, прежде чем в едином порыве идти невесть куда за все возрастающим в гордыне и потерявшим всякое представление о реальности Брандтом. Прежде всего, в то, как характеризует он их всех, и хотя бы в этом одном прав. Замечу в скобках, что характеристика эта актуальна и в отношении нас, лишенных ощущения Бога современных христиан, причем вне зависимости от конфессии. «Враг забрался вам внутро, сетью вас оплел хитро, распродав по мелочам, сколько сил себя вы сами раскололи пополам. А теперь пришла расплата, ужас личности утрата. Что вы ищете во храме? Блеск вас манит, блеск, уборы, перезвон, орган, дохоры, в час святой, в огне свечей, вы лишь внешним пленены, а потом скорей домой, к лени, к тупости немой, в серых будней влезть штаны всей душой, а весь спасение спрятать в ларь, под рухлядь вашу до другого воскресения». Здесь, повторяюсь, Брандт стопроцентно прав. Но вот путь, неожиданно приобретающий черты того самого пантеизма, церковь Брандт теперь отождествляет с природой, очередное извращение гордого ума, который был слышен ранее в речах рафинированного Эйнера и в более жесткой форме дикарки Герт, и который Брандт предлагает теперь взамен своих прежних взглядов, еще более несозидательный. Умолчим уж о его утопичности. Более того, грозящий расколом каких бы то ни было видов церковности и даже анархии. «Храм большой хотел создать я, чтоб смогло под светлой сенью жить не только лишь учение, но и все, что силы Бога нам для жизни даровали. Водопада рев в ущелье, плеск реки, что с гор стремится, грохот бури на просторе, голоса седого моря, все должно с душою слиться». Взмыть с органом к высям свода, песней стать в устах народа. Прочь же то, что здесь свершилось, страшной лжи оно оплот. Обречен на тлен и гнилость жалкой воли вашей плод. Имеется в виду нововозведенный храм, который, отметим, так и остается неосвященным. Дальше больше. «Вера есть удел души», заявляет Брандт в ответ на вполне резонный призыв Пробста к толпе, выкрикивающей: «Чуем бурю, в путь, к победам!» О, не слушайте, в нем веры христианской нет совсем. И это правда, в лицемерии и прагматике Пробсте и то этой веры больше. «Где ж ты душу подглядел с мощной цельностью стремления? Укажи мне, чья душа не отбросит лучшей части, торопясь, дрожа, спеша, опенясь в грошовом счастье под гудки фиглярской труппы, то есть представителей церкви, к свету жизни слепы, тупы, пред ковчегом в пляске тяжкой пляшут души старикашки, лишь стирая оттиск Бога, став скотиною двуногой, вы стучитесь в двери рая, инвалидом ковыляя. Потому-то Царство Божье и дрожит, как перед сломкой, что вокруг его подножья только дряхлых душ череда. А ведь он сказал нам громко: Крови жар, а не вода, должен в жилах течь лавиной, чтоб тебя избрал он сыном, лишь дитя наследник царству. Не пролезть под райским тыном ни лукавству, ни коварству. Братья, женщины, мужчины, с детской свежей душой, в церковь жизни, в путь за мной. Согласитесь, странно столь быстрое преображение доселе монолитного в своем индивидуализме Бранта в пантеиста, зовущего искать Бога уже не внутри себя, но в природе. Не менее внезапен и неожиданен его интерес к жизни, которой доселе он сторонился, предпочитая внутренние религиозные мечтания. Но еще более иррационален порыв, также внезапно поверившего его отвлеченным призывом народа, предпочитающего, как правило, практику теории. В особенности примечательна специально отмеченная реакция народа на слова Фокта, призывающего Бранта открыть дверь нового, только что выстроенного храма. «Нет, не эту церковь!» – кричит толпа, согласно ремарке Ибсена, словно в страхе. Откуда этот иррациональный страх, непонятно. То ли толпа заражается беснованием Бранта, то ли демоны овладевают ею вне зависимости от него. Скорее всего, это процесс взаимный. Брант накручивает толпу своей одержимостью, а наэлектризованность толпы заводит его самого. В результате «прочь отсюда, здесь нет Бога», вопит окончательно лишившийся рассудка Брант. «Чужд рабов толпы развратной, тот, чье царство есть свобода». Затем, согласно ремаркам, запирает церковную дверь и вещает в том же духе, держа ключ в руке, а затем и вовсе выбрасывает его в речку, призывая толпу идти за собой. «Где наш путь? Идем с тобою!» – вопит многотысячная толпа. «Через горы всей толпою!» – отвечает Брант. «Мы как вихрь пройдем по краю, душ тенета разрывая, очищая, возвышая, истребляя старый хлам, дряблость, тупость, лень, коварство, чтобы престом стал здесь всякий». Прест, напоминаю, это священник. «Вновь чеканя Божьи знаки, чтоб создать из государства вечной жизни светлый храм». Удивительно все-таки, насколько весьма расплывчатые, лишенные конкретики призывы Бранта напоминают лозунги русских большевиков. Как, кстати, и энтузиазм толпы, поверивший этим ни на чем не основанным речам, сходный с энтузиазмом русских людей во время русских революций. Или, к примеру, современных украинских. Да и все последующие действия толпы тоже. Она дает ремарку Ибсен, смыкается вокруг Бранта, поднимает его наверх. Он на людских плечах. Множество голосов. «Дел великих близок полдень, ярче солнца, пламень, молний». Каких дел, каких молний? Людская толпа устремляется по долине, гласит следующая ремарка. Немногие остаются. Пробст вслед уходящим. «Стойте, жертвы ослепления! Эти ли речи неясны? Это козни сатаны!» Фокт. «Эй, вернуться вы должны! Втишь, к фарватеру селения! Добрый люд, погибнет всякий!» Пробст. «Вспомните очаг и дом!» Голоса толпы. «Будут лучшие потом!» Фокт. «Поле, пашню, огород, коз, овец, запасы хлеба!» Голоса толпы. «Напитала манна с неба Богом избранный народ!» Пробст. «Плачут сзади жены ваши!» Голоса толпы издалека. «Кто нас бросил, те не наши!» Пробст. «Ваши дети кличут вас!» Вся толпа. «Кто не с нами, против нас!» Разочарование толпы произойдет довольно скоро. Уже в следующей сцене, происходящей даже еще не в горах, куда ведет толпу Брант, но всего лишь в пределах крайнего сельского пастбища, она единогласно ропщет против Бранта. Правда, вначале еще слышатся голоса. Много голосов, согласно ремарке Ибсена. «Внимайте, он пророк!» Но только до той поры, пока уставшие от еще недолгой, но трудной дороги, люди требуют от Бранта определить конечность, так сказать, цели, а также размер. Вот где сказался практицизм рыбаков и крестьян. Размер награды за долготу пути. Ответ Бранта. «Как долог бой? Пока ты жив, пока всех жертв не положив, ты не придешь к концу межи, расторгнув цепи соглашения, почуяв воле торжество, изгнав трусливые сомнения пред долгом, все или ничего. Награда ваша — веры взлет, душе единство, воли силы, готовность к жертвам, что дает покой и радость до могилы, и начало венец терновый тем, кто награду заслужил. Нетрудно представить реакцию толпы, ждавшую от Бранта райской жизни. Толпа яростно кричит: «Он предал нас, он изменил. Победу ты совал нам в руки, теперь зовешь на жертвы, муки». Слышатся даже голоса об убийстве. И тут появляется в начале следовавший все это время за толпою Пробст с лицемерными сочувствиями и весьма дельным, на взгляд толпы, предложением прежней жизни. Затем Фокт со лживой вестью о погромном косяке трески, кочующей у самого селения, которую срочно нужно выловить. К ним присоединяются пошедшие за Брантом Кирст и учитель, а затем и верившая доселе в Бранта толпа, которая камнями загоняет его на горные высоты, где избитый и окровавленный он произносит огромный в несколько страниц монолог, прослоенный ранее отмечаемыми мною категорическими императивами Киркегора. Во-первых, это страх, который Брант именует «воле робкий смертный грех», но с оговоркой: «Умер ведь один за всех, значит, страх не преступление», находя тем самым оправдание и страху, едва ли не с рождения, не покидающего его самого. А ведь страх без надежды – это признак слабой веры, что, конечно, и в голову не может прийти воспитанному в строгом протестантизме Бранту. Категория страха, более того, ужаса, напоминаю, что одна из главных работ Киркегора носит именно такое название – «Страх и ужас», определяет содержание следующего фрагмента отмеченного монолога, в котором далее проявляются некоторые просветы правильного осмысления, которые дают нам дополнительное понимание формирования Бранта как все-таки верующего человека и даже своеобразного человеколюбца, и тем самым подготавливает нас к довольно неожиданному финалу драмы. Читаем. «Знал я ужас отомления, проникал мне в кости страх, как ребенок, что в потьмах окружен собачьим воем, привидений грозным роем, комнатой ночной идет. Так я шел за годом год, но смирял я сердце трепет. Я мечтал, снаружи светит яркий полдень в вышине. Темнота не ночь, не вечер, только ставни на окне. И мечтал я в детской вере. Солнце жизни хлынут струи сквозь раскрывшиеся двери, покоряя, торжествуя, в полный призраками дом. Как ошибся я потом! Ночь смолы черней навстречу мне ударила хлыстом, а снаружи вдоль залива по клетям сидели люди, как разбитые орудия, и, вцепясь душой трусливой, в тени прошлого лениво стерегли их груз бесплотный. Ночь без края, ночь опять, ночь над целым поколением. О, когда б мечом из молний мог я их спасти от тления! Смолкла песнь, душа пуста, не смеются их уста, гибель братьев их не ранит, лев в их сердце не восстанет. Нет, ремня, ремня удар, вот их агосфера в дар, чтоб пурпурней стали раны под тупым бруском креста. Вот их часть в страстях Христа». Может быть, это пробудившаяся, наконец, в сердце Бранта боль за вдруг ставшее ему близким человечеством и диктует дальнейший сюжет с видениями, в которых отображается эволюция внутреннего его духовного состава. Это же ощущение инициирует слышание голосов невидимых духов. Прочтем эту ключевую сцену по возможности как можно полнее. Брант падает в снег и прячет лицо, но мгновение спустя поднимает его опять. «Грезил я, проснулся снова, все укрыл туман свинцовый. Что ж, души больной видения мне предстали на мгновение, или образ незабытый, изначально в сердце скрытый, или плотью облечен, дух наш плотью побежден?» Прислушивается. «Что там в буре? Вздохи, пение, хор невидимых, свисте бури. Век ты с ним, то есть с Богом, не будешь сходен, в плоть земли ты облечен. Будь слугой или стань свободен, все равно ты обречен. Брандт повторяет эти слова про себя и говорит тихо. Горе мне, словам их скоро я поверю. Там, на хорах, не отмел ли он сурово гневной дланью сердца слова? Взял он все мои владения, скрыл от света, как в темнице, и, велев до смерти биться, дал изведать поражение. Хор громче раздается над ним. Червь, ты с ним не будешь сходен, кубка смерти близко дно. С ним или против ты свободен, осужден ты все равно. Брандт тихо. Агнес, Альф, мгновение счастья, миги мира, жизнь в покое, все сменив на боль напасти, грудь пронзив своей рукою, не сразил я змея власти. Хор нежно и вкрадчиво. С ним, сновидец, ты не сходен, пусть ты отдал все, чем жил. Для него твой дар бесплоден, для земли ты создан был. Брандт раздражается тихим плачем. Агнес, Альф, вернитесь снова. Вот где тоска по отвергаемой ранее человечности. Я один к скале прикован, ветром северным пронзаем, роем призраков терзаем. Эту сцену можно было вполне трактовать как фиксацию героям и авторам поражения сверхчеловека, которым без всяких духовных на то оснований мнил себя Брандт. Но и как поражение Киркегора, звавшего своих современников в те же выси с разреженным воздухом, где пребывает теперь Брандт, напор духов, на сознание которого становится еще более изощреннее. Прежде невидимые, они принимают теперь облик реальных людей, то льстящих Брандту, то снова повергающих его в отчаяние. Первый из призраков принимает вид усопшей жены. Его речи звучат поначалу убаюкивающе. Затем, по мере доверия к нему Брандта, призрак говорит о сделанных им при жизни ошибках. А когда Брандт признает их, намечает дальнейшие перспективы, но уже по ту сторону жизни. Читаем. Видение. Улыбается, простирает к нему руки. «Брандт, я здесь, опять с тобой!» Брандт в смятении вскрикивает. «Агнес! Агнес, что тут было?» Видение. «Бред горячки, милый мой! Но туман утратит силы. Ты не грезишь. Это бдение. Прочь умчало привидение. Ты был болен долгий срок. Пил безумие горький сок. Видел в тяжком сновидении, что жена твоя ушла». Далее призрак рисует Брандту радужные перспективы соединения с женой, сыном и матерью в мире покебытия. Предупреждает от возможности ошибок на пути туда. Обещает покой, но только при одном условии. Отказ от выполнения которого грозит дурным повторением пройденного, но уже не во времени, а в вечности. Читаем. Видение. «Стережет тебя повсюду ужас грез, видений ложь. Вновь туманом ускользаешь ты от нас, жены и сына. Вновь пройдешь по всем мытарствам, коль побрезгуешь лекарством». Брандт. «Дай скорее». Видение. «Ты мужчина. Сам возьми, в тебе причина. Всех видений злое пламя рождено тремя словами. Зачеркнуть их надо смело, сделать память книгой белой. Прочь стереть с камней скрижали, то они болезнь призвали. Черный вихрь безумия злого. О, забудь, забудь его, душу вновь очисть». Брандт. «Три слова? Что же?» Видение. «Все или ничего?» И в этот момент происходит некий смысловой сбой. Кажется, смирившегося уже было Брандта, готового отвергнуть прежний путь, автор по какой-то логике упрямства опять приводит к той идее ложного долга, который уже привел его к краху ранее. «Брандт опять?» – вопрошает видение. «Таков мой долг», – отвечает Брандт. И далее. Видение. «Жертв бичом хлестать мне плечи, чтобы голос сердца смолк». «Насмерть, да?» «Брандт, таков мой долг». Видение. «Погасить в ночи все свечи, солнцу выстроить плотину, жизни плод вовек не трогать, песнь изгнать, как плод запретный. О, страданий было много». «Брандт, в том мой долг». ты молишь тщетно. Впрочем, может быть, Брандт употребляет здесь уместную для таких ситуаций духовную осторожность. Вот ведь и дальнейшая сцена с демоном, принявшим облик цыганки Герт, еще более напоминает описание борьбы человека в момент смерти с искушающими, злыми и коварными духами, внушающими ему мысль то о его собственной безгрешности, здесь применяясь к идее Фикс Брандта в мессианстве, то о неумолимости к нему Бога, то о бесплодности его прежней деятельности и тем самым желающим окончательно погубить его душу в преддверии паки бытия. Герт смотрит на него широко раскрытыми глазами. «Величайший в мире ты, Брандт!» «Сам чуть-чуть я этой гиле не поверил, Герт! Дай, дай руки, Брандт! Руки, Герт!» Язв кровавых муки, тут и тут, а лоб суровый в каплях крови, шип терновый в лоб вонзился в диком гневе. А, ты был на крестном древе, в детстве слышала я вести от отца, в далеком месте было то с другим давно. Как меня надуть он мог? Ныне знаю, ты спаситель. Брандт, прочь отыди, искуситель. Герт, не должна ли я пасть у ног? Брандт, сгинь, Герт. Ты отдал кровь в залог, всем принес ты искупление. Брандт, ах, не знаю я спасения и для собственной души. Герт, не тебе, ты первым вышел, ты в кровавой багрянице, ты избранник, ты всех выше. Брандт, червь ничтожный, персть земная, Герт, смотрит вверх, тучи редеют. Знаешь, где стоишь ты? Брандт. Знаю, перед первую ступенью Божьей лестницы, чуть жив. Герт, с большим возбуждением. Знаешь, где стоишь? Скажи. Брандт, плащ тумана сполз к селению. Герт, пала мантия, возник прямо в небо черный пик. Брандт смотрит вверх. Ледяная церковь? Герт, да, ты пришел таки сюда. Брандт. О, бежать бы в дальний край! Я тянусь душою к свету, к солнцу, к нежности и лету, к тишине, к покою в храме, к жизни с светлыми дарами, раздражается слезами. Иисусе, звал тебя я, но меня не обнял ты. Близко шел ты, ускользая, как забытые черты. Дай же кровью искупления, окропленных рис спасения, ухватить хоть бедный край, Герт. Что с тобой? Ты плачешь? Ты? Жарких слез стекает стая. Вот дымятся два следа, так, что каплями стекая, тает вечный саван льда. Так, что лед на сердце тает, на душе слезой вскипает, так, что ризы льдов сползают с преста снежного навек. Трепещет. Что же раньше никогда ты не плакал, человек? Брандт. Ясный, сияющий, словно помолодевший. Долго я во тьме морозной шел путем закона грозным. Ныне все объято светом. До сих пор искал я доли быть скрыжалью Божьей воли. Но отныне солнцем лето будет жизнь моя согрета. Треснул лед, могу молиться, мир любить в слезах излиться. Обращаю внимание на обычный, похожий для всех скандинавов, вспомним хотя бы Андерсена, мотив замороженной души человека, искаженно воспринимающего мир сквозь корку льда, который впоследствии тает от его слез. Здесь же находит разгадку символический образ горного коршуна, которому не раз на протяжении пьесы высказывала ненависть Герт. Это образ Бога, которого она, еще один смысловой перевертыш в противоречивой символике пьесы, пытается поразить серебряной пулей. И вместо того поражает сатану, сопрягаемого со льдом. Герт опускается на колени. Вон сидит он, зол и дик. Тень бросает поселением. Вон могучим оперением он бичует черный пик. Близок, близок час спасения. Серебром настигнул миг. Прижимает ружье к плечу и стреляет. Далее грохот лавины, сход ее с горы, гибель под ней Брандта в финале, кричащего вверх. «Боже, в смертный час открой, легче ль праха пред тобой, воли нашей, квантум сатис!» И ответ Бога сквозь раскаты грома. Он есть Deus Caritatis, Бог милующий. Возвращаюсь к прежде отмеченным противоречиям пьесы. Думается, постановка вопроса духовного выбора в духе Киркегора «или-или», которую Ибсен доверяет решать своему герою, одновременно и близка, и чужда ему самому, являющемуся во многом тем же детем протестантизма, что и сам Брандт, выразивший возникающие внутри его противоречия в экстремальных и радикальных формах. Разрешение этих вопросов может быть только в рамках общехристианских, о чем и свидетельствует, что греха таить, во многом искусственный финал Брандта. Однако, учитывая все предыдущее, лучше все-таки такой, чем тот, который вытекает из всей логики развития характера героя.
Thank you.